Приветствую вас, дорогое собрание. В наше время мы воспитываем поколение ботаников, духовных ботаников. Мы знаем греческий, мы знаем древнееврейский, у нас есть подтекстовый перевод Библии, мы все изучили, мы все знаем. Но вот с такой огромной головой, казалось бы, мы, вот эти люди, мы можем изменить мир, изменить сердца людей, погибающих во тьме этого греховного мира. Мы должны, Бог ждет от нас. А вот наша голова, вот эти наши знания, они мешают нам жизнь. В одной церкви, где все устроено, дом молитвы, парковочные места, ограда, вентиляция, скамеечки, кухня, все идеально. Но жизни такой радости нету. И как-то Бог побудил братьев совета, они стали изучать практический материал. Для новообращенных из Индонезии, для вот этих вот людей, которые обратились от тьмы язычества к христианству. И вот братья в церковном совете, они сначала сами прошли этот материал, потом братья совета, каждый взяли этот практический материал для практики и стали использовать в своих малых группах. Говорит, и за год жизнь церкви поменялась. О, как мы устали от этих конференций за конференцией. Если я не начинаю исполнять это в жизни, я не остаюсь таким же. Я становлюсь хуже. Я таким становлюсь библейским гурманом. Проповедник должен еще лучше говорить истину. Его библейский язык должен быть еще более широк. Его острые фразы должны захватывать мое сознание. Его теория, практика должна быть охватывать современную. Его логистика, логика должна захватить мой уровень, в чем я живу. Я вот сижу и жду таких проповедников, сейчас они мне что-то скажут, все. Такой гурман по проповеди. И у меня такой духовный туризм, там, у меня есть там свои ссылочки на проповеди, я их слушаю, но я становлюсь даже не таким, я становлюсь только хуже. И Бог, видя нашу немощь, Он делает так, что мы разочаровываемся в этих проповедниках. Мы что-то узнаем из их жизни, что-то из их практики жизни, и все. Все, удаляем этого проповедника, этого, а эту книжку все, не пересдаем. И вот эти все, мы все почистили форму, все нормально. Сейчас у нас есть новый герой, все. Дорогие, это делает Бог для того, чтобы никто, кроме Иисуса Христа, эту славу не возьмет. И хотелось, чтобы мы посмотрели на того, от которого все. Первое послание Коринфянам, 6 глава, с 16 до 20 тексты. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано двое – одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». Большой город, мегаполис. Большинство людей живут в таких маленьких, может быть, это бетонные клетки. И вот они с утра до ночи на работе. Утром на работе, вечером на работе, и только ночь у них свободное время, чтобы они могли провести как-то. Это их время. Ночь – это их время. И есть кто очень-очень богатые. То есть у них там люди, все. И вот среди таких людей создана церковь. Ночь – это время, когда они могли наслаждаться жизнью, когда они могли прийти на служение, помолиться, послушать проповедь апостола Павла. И вот он, осознавая, что пришел в это место, он думает, о чем там говорить. О чем говорить с этими людьми, которые вот этот контраст бедности и богатства, вот этой тяжелой бесперспективности труда, когда ты не видишь конца, когда этот труд закончится. И этот труд никогда не закончится, потому что ты продан, потому что ты родился рабом, и твои дети, и твои потомки все будут рабами. Ты умрешь в рабстве. Никакой перспективы. Работать, работать, еще раз работать. И у тебя только ночь. И в эту ночь, как ты ее проведешь? Тебе просто выспаться, отдохнуть, чтобы завтра пойти, чтобы тебе не побили палками. Или просто тебе не убили, потому что ты не работаешь. И вдруг ночью слышит весть, пришел проповедник. И ночью, вместо того, чтобы спать, отдыхать, они идут в то место и слушают, о каком-то Иисусе, который жил в Иудее, но который умер, и который воскрес, и который живой, и который приходит в твою жизнь, соединяется с твоим сердцем и преображает твою жизнь внутри. И не слушать, неужели для меня есть шанс? Неужели в моей бесперспективности жизни, вечного труда и вечной смерти, умирания каждый день, вдруг что-то есть святое и праведное? Вдруг в моей жизни что-то теплое появится? Вдруг в моей жизни какая-то радость придет? И они слушают эту весть. Эта весть приходит в их жизнь, и они выбирают принять эту весть или продолжать мстить своему господину, продолжать пакостить, продолжать делать заговоры, строить козни и прожить жизнь в ненависти, в гневе, посвящая то, чтобы поставить на место этого своего господина с его несправедливостью или борясь с несправедливостью жизни. И каждый из них выбирал. И знаете, там была большая церковь людей, которые поверили вести. А когда апостол Павел туда пришел, он думает, что я скажу этим людям? Высокую мудрость, которую он говорил в Афинах не принял. О, это воскресший, мы об этом послушаем в другое время. Но каждый раб знал, что свобода его придет, когда он умрет. Свобода от рабства через смерть. Или раздражить так господина, чтобы он просто тебя избил, чтобы он тебя продал на галеры, и там ты где-то в схватке умрешь. Или он просто спустил на тебя собак, или просто гладиатором скинули, чтобы тебя просто съели, скормили, чтобы закончилась твоя жизнь. В этом и была свобода. И вдруг они слышат, что был тот, который умер вместо них, чтобы дать им свободу. И когда они слышали эту весть, эти люди, большинство из них не умели читать, не умели писать. Но эта весть, она изменяла их жизнь. И они преображались. Они становились новыми людьми в тех обстоятельствах, в которых они жили. С тем прошлым искалеченность, уродливость их бытия. Они смотрели на того, который делает свободных жизнь, свободную их душу. И они радовались о нем. Они ему служили, и они ему поклонялись. И когда приходила следующая ночь, он думал, я посплю чуть меньше. Но я хочу послушать о том, кто живой и спасающий. Я хочу прийти к тому, который меняет. Я хочу прийти к тому, который меня изменил, моего соседа, моих родителей изменил, того превратил. И они слушали, и Бог ими пользовался. И было пробуждение, апостол Павел проповедовал. И настал такой момент, когда упражнения в благодати привели к тому, что они имели все. Знаете, это была одна из самых одаренных церквей Ближнего Востока. Вот самая, и там, этой части Азии, самая одаренная. У них все есть. У них проповедник, у них благовестник, у них жертвователь, у них просто все виды служения на высоте. Понимаете, если что-то посмотришь, чего мы хотим сегодня, у них все это было. Но вместе с этой высотой приходили и такие большие немощи, которые смотрели, ничего страшного, мы в благодати подтянем его, поработаем с ним еще, еще, еще. Но приходили такие вещи, что они становились неспособными. Играя с благодатью, они забыли, стали играться с грехом. И когда апостол Павел это услышал, он обостряет их внимание на том, что вы забыли кое-что. И вот он говорит, чтобы бороться с грехом, он открывает им, вы должны что-то знать, вы должны что-то вспомнить. И когда ты что-то знаешь, это рождает в твоем сердце другие действия. Когда ты что-то знаешь, тогда у тебя есть мотивация что-то делать. Что толк тебе говорит, делай, 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 если он не знает, что делать. Если у него нет связи с тем, который самое лучшее знает, что мне делать. Если у меня нет связи с тем, я прихожу и скажу, ты мне скажи. Ты мне скажи, ты мне скажи. На этой конференции ничего не сказали, на то не сказали, на то не сказали. А что мы можем сказать? Иди к тому, кто живой. Иди к тому, кто спасающий. Иди к тому, у которого все ответы. И представляете, когда они играли с этим грехом, они пытались, думали, что-то как-то покроет, справится. Они потеряли из виду того, который спасающий. Они возомнили себя самодостаточными, чтобы решать все проблемы. Потому что уровень даров зашкаливал. И практика жизни мы подтянем. У нас же это есть, вот это, вот это, вот это. И забыли Бога. Апостол Павел напоминает, смотрите, с чего он начинает. 16 текст. Или вы не знаете, он говорит, вот ты соединяешься, как ты относишься вообще к греху? Когда ты соединяешься с грешным человеком, ты становишься часть с ним. Как бы ты это ни называл, физиология, это моя сексуальность, еще что-то. Как бы это просто, я не могу, я молодой, у меня же гормоны, все. Как бы ты это ни называл. Ты стал одним частью. Ты соединился, ты оторвался от него. И здесь он в контраст говорит, не соединение, он говорит, соединяйся с ним. Ты оторвался от него, соединяйся с ним. Снова иди к нему. И здесь смотрите, а соединяешься с Господом, один дух с Господом. Он говорит, понимаешь, если ты отрываешься от Господа, ты обязательно с кем-то будешь соединяться. Если ты от этого оторвался, ты будешь искать где-то вакуум. Вот в этом стихе как раз мысль такая была: пустоту заполнить небом. И если ты свою пустоту небом не заполнишь, ты обязательно ее чем-то заполнишь. И неважно какой-то, если тут блудница, поставь свой любимый грех, поставь свою страсть, поставь свое служение, хоть что поставь. Если ты эту пустоту Богом не заполнишь, чем-то я ее буду заполнять, и я обязательно запомню. Я запомню, я могу это обернуть в красивую обертку, я могу красивые слова сказать. Но здесь он говорит: знай, что если ты разъединяешься с Господом, ты соединяешься с грехом. И здесь он это четко показывает. Это есть та вот непонятная истина, грань, как же это происходит. Как это происходит в жизни человека, что он вдруг соединяется с Христом. И когда я понимаю, что мне нужно соединяться с Христом, дальше он 18 говорит: бегайте блуда. Он говорит, если ты знаешь, что тебе нужно соединяться с Христом, а ты понимаешь, что грех тебя тоже тянет, убегай этого. Коринф – это такой город был, что если ты идешь по городу, если вы будете в Эфесе, вы четко это увидите. Я помню, мы были там, нашей дочери старшей 4 года было. И мы идем, ей 4 года, она говорит: пап, а почему здесь так столько много этих обнаженных? Ребенок 4 года задает вопрос. А гид говорит, что вот здесь, вот эта часть города, и так был устроен тогдашний мир. Если у тебя эти пороки, ты можешь этим послужить великим богам тех. Если у тебя эти пороки, оказывается, это ты можешь послужить тем богам. Если эти и все. Если ты идешь этой стороной города, наверняка ты попадешь в эти сети. И он говорит: бегай, ты вообще на ту улицу не ходи. Не будь в этой части города. Ты же знаешь, что в этой части города делать нечего. Не ходи туда. Убегай этого. Иди в другую часть города, что бы тебе не было. Уходи оттуда. И здесь он это употребляет, убегая этого всего. И вот раб, он идет, его господин послал по заданию. Он идет. И он, чтобы свое задание выполнить, он может зайти от это, и может через это пройти, через это. Он говорит: убегай, иди той дорогой, где у тебя этого не будет. Уходи от этого. То есть это конкретное сознание, осознание того, что это Богу не нравится. Я этим не соединяюсь с Богом. Уходи, потому что ты попадешь. Ничем, никак мы не сможем объяснить пользу греха. Ни одного пользу греха мы себе объяснить не можем. Конечно, когда грех манит, прежде чем согрешить, я себе нарисую картинку оправдания, богословие моего грехопадения. Все так делают или еще что-то. Всего лишь один раз. Я только попробую, я только краем, еще что-то там. Да все так, я вот читаю, там в этой церкви вообще за это не говорят ничего. А в то и то. То есть я себя отчаянно борюсь, вот убеждаю себя оторваться, отлепляйся от Господа, прилепляйся к греху. И всякий раз, когда я грешу, я что делаю? Я отрываюсь от истины Писания, я перестаю верить Ему, я верю своим чувствам. И чувства проповедуют и тянут меня к греху. Что я делаю? Я перестаю то, что мое знание, то, что мне Бог дал, я отключаю эту функцию, я выключаю свою память. Чувства берут верх, выключил память, и я тогда, у меня ситуационная психология. Это так обстоятельства, это обстановка, я не виноват, это вот потому что то, и я это делаю. Смотрите, он говорит: если ты знаешь, знай и убегай. Знай, не соединяйся, знай, соединяйся с Богом. И дальше смотрите, 19 текст. «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего в вас Святого Духа». Представляете, как он обращается? Он не бичует, он говорит: посмотрите, кто вы. Твое тело – это храм. В твоем теле живет Дух Святой. Твоя скорлупка – это Божий шедевр. И Бог хочет там поселиться. И Он поселился в ответ на твою просьбу. Он соединился с тобой. Он сделал тебя живым, Он наполнил тебя, Он живет тобой. Понимаешь, ты храм Духа Святого. Понимаете, для рабского мира было понятно, тебе не надо идти к другому господину. И вот один господин купил у злого господина вот этого раба. И теперь этот раб, над которым издевались, на которых собак травили, который мучился, страдал, теперь он живет у богатого и доброго господина. А он к нему относится так, как к сыну. И вот теперь этот раб, который живет как сын, в богатстве, в радости, все, вот идет, он купил эти фрукты, знаете, и это немыслимо, а его ноги поворачиваются, вернуться в ту конуру, в которой он жил, смотреть на тех собак, и он так мимо проходит, смотрит: это что, я так жил? Ух, больше туда не пойду. А его Господь: «Эй, ты, иди сюда, ну-ка пошел ко мне, ты же мой раб, ты всегда мне служил». Ты говоришь: «Да подожди, я же купленный, меня выкупили, все, я не твой, я ухожу, я не твой, за меня заплатили». Купленный дорогой ценой. Теперь вот эти слова он говорит для чего? Он говорит: «Осознай, кто ты есть». И вот осознание того, кто ты есть, оно дает сил для того, чтобы не грешить. Поэтому «знай и убегай», он говорит, «от греха». «Знай», и следующий глагол он говорит: «прославляй». «Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи». Дорогие, очень часто мы забываем, кто мы. Когда приходит грех, я забываю, чей я. Я возвращаюсь к тому корыту. Я возвращаюсь к тому злому господину. А он начинает надо мной издеваться. Вдруг забыл. Но наш господин, он не оставляет нас один на один. Он идет всегда с нами. Внутри он нас поселил частичку себя, Духа Святого. И он говорит: «Я тебя выкупил. Не возвращайся в дом рабства. Иди в мой дом, в дом Отца». И теперь я хочу задать всем вопрос: где вы? В каком доме вы? Кто ваш господин? Не забываем ли мы, что мы куплены дорогой ценой? Кто ты? И убегай от греха, и прославляй, знай и убегай. Когда я забываю эту информацию, кто я, и я перестаю прославлять Бога, я прославляю себя, я прославляю что-то еще, то есть я хочу где-то что-то получить, но это не Божье, это чужое. А Бог говорит: знай, кто ты, знай, кто я. Если, может быть, ты ушел из дома отца, так он тебя снова ждет к себе. Говорит: вернись, у меня есть для тебя подарок. У меня есть для тебя снова перстень. У меня есть для тебя белая одежда. У меня есть праздничная одежда. Я готов праздновать с тобой. Я готов снова принять тебя к себе. И знаете, когда вот это происходит, мысль, когда, ну что, опять же все начинать? Опять начинать с покаяния. Да, начинать все с покаяния. И слава Богу, что есть милость Божия, что можем покаяться и снова начать и пойти за Ним. И снова обновить это общение с Ним. Снова возрадоваться, что мне не нужно возвращаться в ту конуру, где надо мной будет издеваться, где надо мной будет смеяться, где моя жизнь погибнет. Мне можно прийти снова к тому, который любит, который спасает, который живет. Не нужно мне. Убегай греха, прилепляйся к Нему. Беда в том, что мы перестаем верить Слову Божию, что у меня снова есть шанс прийти к Нему. Однажды мы ехали с одним юношей. И вот однажды мы ехали, он еще был на пути с Богом. И нас остановила полиция. И вот у них вдохновение такое: пройдите все тест на наркотики. И вот прошли тест на наркотики, все, говорит. Ну, я говорю: да вот едем со свадьбы, там на служение побыли. Он говорит: знаешь, говорит, ну, может, ты и едешь с церкви, но один у вас точно не из церкви. У него положительный. А я уже устал за рулем, я посадил его за руль. Он говорит: знаешь, что по закону надо сделать? Нужно забрать машину, его посадить и вас отправить домой. Машина конфискована, он снова. Вот, говорит, перед вами только что, я смотрю, машина приехала, перед нами забрали, экипаж увез, все. И вот следующий мы подъезжаем, нас остановят. А мы от дома где-то 1500 километров. И я смотрю, что делать. А перед этим мы едем, и вдруг у меня такая мысль. Вот Бог послал такую мысль: а если вдруг вот бы сейчас бы разбилась машина, и он через это покается? Я такой: о, Господи, не-не, давайте только не это, что-нибудь придумай. Открывай глаза, и перед нами вот такая телега впереди. И я только сижу, открыл глаза, смотрю телегу, я так рукой рулю, телегу объехали, проехали, все. Я говорю: ты что, не видишь? Он говорит: да нет, нормально, что там, как бы все. Фу, я дышался, все, думаю, Господи, все. Подъезжаем к посту, нас остановили. Я говорю: все, я понял, это разговор Божий. Мне не паники, ничего не думаю, заберут, все. Господи, ну как-то не сильно хочется, чтобы забрали машину, домой ехать надо, все. Ну, в общем, я подхожу к нему: знаешь, это Божий разговор с тобой. Тебе нужно о чем-то поговорить с Богом. А я с ним рассказываю о Боге, кто мы приехали, кто мы, откуда мы едем, все. И знаете, он задает мне такой вопрос: а ты здесь раньше не проезжал? А я раньше где-то года два до этого проезжал этот пост, и меня тоже остановили, я им свидетельство рассказывал о Боге, все. Я говорю: проезжал года два назад. И понимаете, он говорит: а я помню тебя. Я думаю, Бог милость дал, что 2 года назад я мог сказать им что-то о Боге. И вот прошло время, сейчас приходит все. И я хожу сегодня, они говорят: ну, думайте, в общем, что делать. Какие у вас есть предложения? И я позвал этого, говорю: слушай, дорогой, тебе надо о чем-то поговорить с Богом, иди. Мы ушли в машину, сидим, нас машину все проверили, ничего не нашли, понимая, что это там какое-то не сейчас было, наркотика нет, все, и мы сидим, ждем. И знаете, я говорю: ты поговорил с Богом? Поговорил с Богом. Иди разговаривай с ними. прошло время. Я говорю, ну что вы решили? Они говорят, мы решили отдать вам права и машину, езжайте домой. Мы сели в машину, молимся, плачем, благодарим Бога. Ну просто явно чудо Божие. И мы едем, знаете, и прошло время. Ну, мы такие радостные, еще трое сестер радостные такие все. Ну Бог явно вмешался в нашу жизнь. А знаете, он сидит такой. А мне кажется, это просто совпадение.
Как?
Какое совпадение? Ты что? Так мы же молились, ты же сам с Богом разговаривал, ты же ему обещал. Да не, я вот так смотрю, это просто, ну просто доброе стечение фактов. Почему? Потому что я готов пообещать Богу, но когда касательно моей практики, когда мне нужно применить это в жизни, это просто совпадение фактов. Я не хочу менять свою жизнь. Я не хочу, чтобы Бог заходил в мою жизнь так глубоко. Я хочу теоретически, но в практической жизни я хочу остаться таким, какой есть. И если я сегодня приехал на молодежь, я слышу эти истины, и если я не захочу поверить этому слову, что за этим словом, за этим обетованием стоит Бог, я таким останусь, но... Это иллюзия, что я останусь таким. Я таким не останусь, я стану хуже. Я закостенею. Прошли года, забрали у него права, забрали у него машину, его внесли в список, я не знаю, как у него там дальше. Потому что я хочу, чтобы Бог сделал так, как я хочу, но я не хочу, чтобы дальше в мою жизнь приходили эти слова. Я не хочу дальше, чтобы в моей жизни у меня все хорошо устроено. Мое христианство, оно в принципе адекватное. Я современный человек. Мне не нужно там дальше выходить из кожи. Мне все устраивает. Дорогие, вы не устали от таких, от такой веры? Вы не устали от такого Бога? Вы не устали от такого псевдохристианства? Вы не устали от такого своего миссионерства, от своих таких поездок? Я устал от этого. И понимаете, когда вы устанете, вам будет противно, вы перестанете ходить на собрание. Вы не захотите петь. Вы не захотите даже просто спускаться в столовую. Вам все будет плохо. Вам вообще в церковь. Вы не хочу туда ходить. И Бог это сделает в вашей жизни, в моей жизни. Почему? Потому что Он не хочет, чтобы мы были такие уродцы. Он не хочет, чтобы мы такие были инвалиды-христиане, которые много знают, но ничего не делают. И эта функция, горлышко тонкое, моя воля, мне не хочется выйти, как говорят сегодня, из зоны комфорта, что-то поменяться. Я не хочу, чтобы Дух Божий жил в этом, в моей стране. Я хочу, спаси меня от грехов, спаси меня от ада, а дальше я сам дойду. Организуй мне место на небо. Я хочу быть уверенным, что я буду на небе. А дальше я сам справлюсь. Мне бы, ну все, ну нельзя быть таким фанатиком. Такой юноша, мы стали, я ему стал разговаривать о Христе. Говорит, о, ты что? О, я верующий. У меня икона есть прямо из Иерусалима. Вот тетка ездила в Иерусалим, осветила все. Я стал рассказывать об иконе, о Боге, все. Говорит, о, ты что такой, да такой, ты чуть офанателый. Нет, такого верить нельзя. Вот иконку с Иерусалима, вот это сила. А это нет, ты что-то загибаешь сильно. Не-не, вот такое все, понимаете? И мы тоже. Мы хотим активности, мы хотим движения, а Бог хочет поклонения. Прославление и телами, и душами. Я хочу задать всем нам и себе вопрос. Кто нас купил? Кто за это платил? Какая валюта была? На Голгофе это наше с вами место. Гефсиманский сад – это борьба. Это из-за нас, чтобы у нас с вами был шанс на жизнь. Плевки и удары – это чтобы меня не распяли. Терновый венец, чтобы мне эти шипы не прокололи жизнь. Плетка римская – это для того, чтобы моя спина, чтобы я после этого удара не умер и не стал, потому что я не воскресну, я исполнен греха. Это мои ноги должны были рвать эти гвозди. Это мои руки должны были на кресте быть. Это все мое, это мое место. Это наше законное место, даже за греховную мысль. Но почему Он занял наше место? Зачем Он с нами меняется местами, не спрашивая нас? Почему Он захотел это сделать нас, не спрашивая, когда мы еще не родились, когда Он еще знал, что мы будем упираться, когда мы будем коряво верить, когда мы захотим просто, чтобы называться Его именем, но не жить с Ним? Почему Он захотел это сделать? Потому что Он смотрит на нас с верою. И Он ждет, что мы будем верить в Его слова. И эта вера не просто будет пустозвон. Эта вера будет реальной практикой жизни. Это вера, которая будет, я хочу, Иисус, возьми мою жизнь. Сделай из моей жизни Твой продукт. Чтобы я стал Твоим человеком. Чтобы я не просто был называнец, а каким самозванцем, христианином, христианской молодежи или просто каким-то проповедником или пресвитером, чтобы я стал твоим. Но беда в том, что очень часто мы, проповедники, производим тех, таких же, как мы. Это наша боль. Мы каждый день боремся с этим, чтобы дать место Господу в нашей жизни. Он занял наше место. И Он верит, что мы пойдем по следам Его. Он воскрес для нашего оправдания. Он воскрес для нашей жизни. Он дал нам тела для своей славы. Не для нас, понимаете? Это не для моей страницы, мое тело. Фронтальная камера для Него. Жизнь моя для Него. Лайки – это все Ему. Почему я это все стягиваю себе? Потому что я грешник. Потому что я испорчен. Потому что я жажду этого больше, чем жажду Бога. Потому что я грешник. Им нужна милость. Мне нужно каяться пред Ним. Господи, помилуй меня грешного. Я забываю, кто я. Я забываю, кто Ты. Я забываю, что мое тело – это не мое. Душа моя – это не мое, это Твое. И я должен прославлять и в телах, и в душах. Обновить наши знания и убегать. И чтобы Дух Святой коснулся нашего сердца, и наша жизнь преобразилась. И вот теперь мы будем молиться. И, друзья, теперь мы будем каяться. Это не просто чувство, накачка. Все, что я сказал вам, я говорю себе. Это моя жажда, потому что это говорит Бог. И то, что Бог говорит, теперь, вот смотрите, в наших руках, вот это, вся эта информация сужается до вот такого маленького «я» или «ты, Боже». От этого будет дальше зависеть судьба. От этого повернется, куда твоя жизнь повернется? Ты станешь одним из, или ты станешь Его, продолжишь быть Его и попросишь, чтобы Он употреблял твою жизнь для своей славы. И чтобы никакие события бы не пришли в жизнь, я же с Ним. И поэтому будем каяться, молиться, что мы с Ним, что мы не верим, что когда я поступлю по Слову Божьему, когда я буду каяться по Слову Божьему, когда я буду исповедоваться по Слову Божьему, когда я буду отдавать Богу по Слову Божьему, Он меня благословит. Мне кажется, что я устроюсь свою судьбу-то получше. Мы летели с братом в самолете, и вдруг объявление стюарда. Если есть врач на борту, отзовитесь, пожалуйста. У нас человеку плохо. Я сижу, я говорю, молись. Ты сейчас будешь Моисеем, а я буду Аароном. Я позываю стюарда, вот человек. Мне сказали, вот девушка, ей плохо, пообщайся. Врач, я говорю, да, врач, все. Нам выделили там в конце самолета место. И мы начали с ней общаться. Весь внешний вид этой девушки говорил, что она очень успешная в своем деле. Ну и, в принципе, как мы начали разговаривать, все. Ну, у нее все схватило, ее просто... Я, говорит, не понимаю, почему меня схватило просто паническая атака. Мне стало очень плохо, мне просто плохо стало. Я начал рассказывать все, понимаете? Вот мы здесь, я не знаю, почему ты мне сказал сказать. Сидел бы спокойненько, знаете, охота заснуть, поспать, может, лететь, а там еще лететь. Охота выспаться, чтобы никто не знал, все. Я такой, не молчи, говори. Думаю, я начал спрашивать, разговаривать, все, понимаете. Я потом спрашиваю, так и так, и так. Я не знаю, какой вопрос. Она вот это, вот это. И вот я говорю, когда у вас были эти же проблемы? Да, были. Как вы решили? Она говорит, я просто пропила курс таблеток, и мне стало легче. Что сейчас случилось? Я не знаю, что случилось. Я потом, знаете, мысль такая, а знаете ли молитву «Отче наш»? Знаем. И мы пошли с ней по молитве «Отче наш» об Отце, о Небесном Отце. И когда мы дошли, и прости нам долги наши, я задал вопрос, у тебя есть... Кому нужно простить? И знаете, это было слабое место. Она задрожала, она вся заплакала. Все, подошли к вот этому нарыву. Я говорю, кто этот человек? Она говорит, это мой первый муж. Я до сих пор не могу ему простить предательство. Я говорю, и вот вы свою жизнь делаете несчастной, ничтожной в будущей семье, чтобы держать эту обиду, чтобы не позволить поступить по-божьему. Почему вы не хотите поверить Слову Божьему? Прости, и Бог тебя простит. Вы, говорю, доходите до этого текста, но Бог вас не слышит. Потому что вы не хотите это отдать в правосудие Божие. Вы не хотите, чтобы Бог за свои слова, за свои обетования ответил. Вы хотите сами отвечать за свои слова. Зачем вам это? И знаете, мы боремся, говорю, давайте время решать. Время решать. А тут уже ходит стюарды, прошло там, не помню, сколько времени. Давайте, нам нужно обслуживать. А давайте, давайте, нужно обслуживать. Я говорю, давайте, решайтесь, решайтесь, решайтесь. Где я не знаю, что мне делать. Решайтесь. И потом мы молимся. Бог дал ей благодать. Я не помню ее имя. Я не знаю, как сложилась ее дальняя судьба. Но я понял, что Бог мне подсказал. Вот так происходит, когда ты знаешь Божью истину. Бог тебе говорит раз, и два, и три. А ты не хочешь поступить по-Божьему. И тем самым ты уродуешь свою жизнь, уродуешь свое прошлое, уродуешь свое будущее, уродуешь свое настоящее. И если сегодня Бог зовет к покаянию, не уродуйте свою жизнь. Выходите вперед, склоняйтесь пред Ним, просите у Него милости. За последствия отвечает Бог. Он берет на Себя все последствия. Он даст вам это знание, Он даст эту вам силу, Он даст эту мотивацию жить, убегать, прославлять, поклоняться, потому что, по сути, мы и не свои. У нас свой Господин, у нас свое жилье, у нас своя вечность, у нас все обеспечено, у нас всем обеспечено. Там, где Господь, там всегда хэппи-энд, там всегда радость, там всегда все продумано до конца и закончено. Там нету неясности. Неясность есть в моей голове, потому что нету этого знания. А нету знания, потому что я не хочу слушать то, что меня касается. Я не хочу слушать, почему? Потому что за этим слушанием прирастет дальше приставка «делай, как ты услышал». А я не хочу делать, потому что мне нравится моя жизнь. И так вот порочный круг. Я кручусь, кручусь, моя жизнь становится все хуже. Я черствею сердцем, и все у меня разваливается. Почему? Потому что я не хочу его послушать. Что ты медлишь на грешном пути? В чем сердце Господь сказал, позвал? Друзья, склоняйтесь пред Ним, просите у Него прощения. И да поможет нам Господь быть не только слушателями, а исполнителями Слова для Его славы. Помолимся Ему.